Кыргызстанда саат 8. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгү. Кыргызстандагы эң ири басылма саналган Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталды.
Кызыктырчу нерсе жанын ушундай акчада.
Бул вечерканы ушинтип атса, биз эмне кыла албай калык деп өздөрүнөн өздөрү кыйылып калды да.
Грузияда миңдеген адам көчөгө чыгып, президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Депутат Акылбек Жапаровдон журналисттерден жаман жаңылыктарды жазбагыла деп суранганы чет элдик басылмаларда талдоого алынууда. Ошондой эле Кытайдагы кыргыздардын абалына кайрылабыз жана сөз дайра түрмөгүн угасыз. Бүгүн 3-декабрь, оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Франция президенти Эммануэль Макрон өкмөттү демонстранттардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө чакырды. Париждеги кырдаалга байланыштуу өлкө жетекчилиги жекшембиде чукул жыйын өткөргөн. Франциялык Франс 24 телеканалы билдиргендей, ага премьер-министр жана ички иштер министри да катышкан. Башаламандыктарга байланыштуу француз өкмөтү демонстранттардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү бүгүн баштай турганы күтүлүүдө. Ишембиде президент Макрон Аргентинада өткөн чоң 20 тобунун саммитинен кийин өткөн маалымат жыйында: Мен элдин пикирин сыйлайм, оппозицияны угам, бирок эч качан зомбулукка жол бербейм деп билдирген. Буга чейин Париж полициясы күйүүчү майга салыктын көбөйүшүнө каршы чыккан демонстранттардын 412 кармалганын билдирген. 1-декабрдагы нааразылыктар учурунда 133 киши жаракат алган, анын 23 полиция кызматкери. Француз бийлиги 2019 жылдан тарта күйүүчү май үчүн салыкты жогорулатуу тууралуу чечим кабыл алган. Париж муну абанын булганышына каршы чара катары түшүндүрүүдө. Өздөрүн сары кемселчен деп атаган демонстранттар болсо, бийликтин бул кадамына каршы чыгып, нааразылык акцияларын өткөн айда баштаган. Бишкекте бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын абалы талкууланат. Ага премьер-министр Мухаммед Халый Абылгазиевдин катыша турганын өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Бул күндү утурлай коомчулукта Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар конвенциясын ратификациялоого президент Сооронбай Жээнбековго чакырык ташталууда. Майып адамдардын укуктарына байланыштуу конвенцияны ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин тармактык комитетинде 5 ноябрда жактырылган. Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алган бул конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы кол койгон, бирок андан бери парламент аны ратификациядан өткөрө элек. Конвенциянын башкы максаты майып адамдардын укуктарын коргоо. Эгерде парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармактарда иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүп бериши керек. Өкмөт аны ишке ашыруунун каржылык себептерине такап 2011 жылдан бери документти парламентке сунуш кылбай келген. Бекем ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шартын жоктугу эл арасында сынга алынып келет. Аларда Кыргызстанда майып балдардын жөлөк пулу көбөйгөнү белгилүү болду. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун маалыматына караганда, ай сайын төлөнүүчү жөлөк пул 33% көбөйдү. Мурда аларга 3000 сом жөлөк пул берилсе, эми 4000 сомдон ала башташат. Өткөн аптада мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын карагандарга акы төлөө эрежеси да бекитилген. Кочкоровдун айтымында майыптардын укуктары тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо боюнча да иш жүрүп жатат. Мекеменин маалыматы боюнча ушу тапта Кыргызстанда 181 000ден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 30 000ге жакыны 18 жашка чейинкилер. Буга чейин өлкөдө 177 000 майып жаран бардыгы, анын 29 000ы балдар экени айтылып келген. Ирандын революциялык соту журналист аял Хенгамех Шахедине 12 жыл 9 айга абакка кести. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары билдиришти. Реформачы журналист соттун өкүмүнө арыздана алат. Ага саясий топторго кошулууга, медиа каражаттарына жарыялануга жана өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. 43 жаштагы Шахеди быйыл июль айында камалган. Соңку жылдарда Иранда журналисттер менен активисттер коопсуздукка байланышкан күмөндүү айыптар менен камалган учурлар арбын. Чек арасыз кабарчылар уюмунун 2018 жылдагы баяндамасынын эркиндик индексинде Иран Ислам Республикасы дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен 164-орунду ээлеген. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Чүйдөгү колонияда өзүн аткан айтылган кызматкердин өлүмүн иликтөөгө киришти. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү окуя болгон номер 16 түзөтүү колониясына барып келгенин жана иликтөө жүрүп жатканын билдиришти. 21 жаштагы прапорщик 30 ноябрда курал сактоочу кампада өзүнүн табелдик куралы менен атын өлгөнүн жаза аткаруу кызматы ырастаган. Маалыматка караганда маркум өзүнүн атаардан мурда туугандарына кат жазып кечирим сураган, чогуу иштеген адамдарга ыраазычылык билдирген. Кызматкердин өз жанын кыйышына бир күн мурда ысык көлдө сүйлөшкөн кызынын асынып алганы себеп болушу мүмкүн деген версия каралууда. Жогорку окуу жайлары арасында Айтматов Фиеста аттуу республикалык фестиваль болот. Иш-чара бүгүн 3 декабрда Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде өтмөкчү. Окуу жайдын коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн билдиришкендей, фестивалды алкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган, аны өткөрүү демилгеси Кыргыз Түрк Манас университети жана Конфуций институтуна таандык. Фестивалга студенттер жана магистранттар катышып, орус, кыргыз, түрк, англис, кытай тилдеринде Айтматовдун чыгармаларынын алкагында таймаш болот. Жеңүүчүлөрдү 9 адамдан турган калыстар тобу аныктайт.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эгибес азаттык чекит.org биздин радиону да ушул сайттан уксаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп билдирди. Жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 5, Талас жергесинде 6, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 10 градуска чейин жылыйт. Ысык көл дубанында -3, +2, Нарын облусунда +5. Бийик тоолуу райондордо -9 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок, жолдорго муз тоңот, күндүн табы +4 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми баяндар топтомуна өтсөк, Кыргызстандагы ири вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кезектеги жаңжал чыкты. Бир канча жылдан бери чырдын чордонун айланып калган аталган медиа холдингдин тегерегиндеги кезектеги жагдайга Бакыт Асанов кайрылат.
Өткөн апталарда вечерний Бишкек басылмасынын учурдагы жетекчиси Александр Рябушкинге экинчи кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ага карата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жана мурдагы жан сакчысы Эркин Момбеталиевдин пайдасына 1 000 000 сомдон өндүрүү боюнча соттун чечими мыйзамсыз аткарып, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтирген деген айып тагылууда. Ага чейин басма үйдүн мурдагы кожоюну Александр Ким да вечерний Бишкек медиа холдинги Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда рейдерлик жол менен басып алынган деп арызданып, ал боюнча да кылмыш иши козголгон болчу. Бул иштер боюнча Александр Рябушкин шектүү катары Бишкектеги номур 1 тергөө агында 2 айга камакка алынды. Муну менен өлкөдөгү эң ири маалыматтык жарнамалык басылма саналган вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлктүк талаштардын аягы тыйылбай, ар бийлик алмашкан сайын вечерний Бишкектин кожоюну да өзгөрүп келет. Эми кезектеги бийликтин алмашуусу менен вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталып, Рябушкин камакка алынып отурат. Журналист, медиа эксперт Азамат Тынаев вечерний Бишкектин айланасындагы талаштар эң ириде каржылык кызыкчылыктардан келип чыккандыгын айтууда.
Бунун себеби бул башка вечерка жанагы бул эң ири рекламдык компаниянын ээси. Гезиттик рекламанын монополисттери болуп калган, реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Кызыктырчу нерсе жалаң ушул саясаттан көрө ошол акча да менчи.
Ал эми бир учурда басма үйдүн курамында Жаңы Агым гезитинин редактору болгон Аскер Сакыбаева бийликтен көз карандысыз саясат жүргүзгөнү үчүн гезит дал ушундай тагдырга туш болду деген ойдо.
Башка өз алдынча мындай кандай десем, бийлик менен чыр чатагы жок массалык маалымат каражаттар үчүндө чоң сабак болду. Ар ким өзүнүн тилин өзү ичинен эле тыйып, ичинен эле куйругун өзү кысып эле өзү унчукпай эле кой ушинтет турбайбы, вечерканы ушинтип атса биз эмне кыла алмак элек, сүйжөн эле жаап койбойбу, жөнүнө алып койбойбу дешип өздөрүнөн өздөрү тыйылып калды да. Жазалоо болду деп айтсак болот да, силер мына бийлик керек болсо ушинтип коет, эч кимдин колунан эчтеке келе албайт.
Ошол эле кезде вечерний Бишкекте бир нече жыл баяндамачы болуп эмгектенген журналист Нарын Айып мындай мүлктүк чырдын улам улам кайталанышына өз убагында бийлик, коомчулук жана журналисттердин мыйзамсыз иштерге көз жумганы себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
журналистиканын ичинде мынагындай чындык каякта экен, чындыгында кандай болгон дегенди эч ким изилдегиси келбейт. Мына Фарид Ниязов чыгып сүйлөйт, журналисттер тигинин пикирин айтат, мунун пикирин айтат. Болду. Кутулуш керек, арылыш керек.
Нарынаев азыркы иш укуктун чегинде каралып, гезит мыйзамдуу кожоюндарына кайрадан өткөрүлүп берилиши керектигин белгилейт. Азырынча басылма мурдагы ээси Александр Кимге кайра өткөрүлүп берилеби белгисиз. Бирок Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов рейдерлик басып алуу боюнча арыз бергенин билдирип, мыйзамдуу үлүшүн кайтарып алууга мурдагы жетекчилик аракет кылып жаткандыгын маалымдады. Бирок сот иштери аяктамайынча окуянын кандай өнүгүүрү тууралуу азырынча айтуу кыйын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кытайда кыргыз тектүү жарандар жапырт кармалып жатканы тууралуу маалыматтар такталып жатканын билдирген. Өткөн аптада Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп, Кытайда тууган туушканы бар жарандар президентке да кайрылуу жолдошкон. Президенттик аппарат азырынча буга жооп бере элек. Ал арада Кытайдагы жакындарын издегендердин катары барган сайын көбөйүп жатат. Кыргызстан жарандардын кайрылуусу боюнча кандай аракеттерди көрүш керек? Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков кесиптешим Нуржан Токтоназарова ушул темада кепке тартты.
Кытайда тууган туушкан жакындары камакта отурганын дайынсыз экенин айткан жарандар жардам сурап бийликке кайрылышты. Кытайда кармалгандар коңшу мамлекеттин жарандары негизинен, бирок арасында буга чейин кыргыз жарандыгын алгандар да бар экен. Ушундай абалда өлкө кандай аракеттерди көрүшү керек эле? Казакстандай болуп нота жиберүү же башка дипломатиялык жолдор менен маселени чечүүгө болобу?
Чынын айтканда эле тобум оор маселе. Эми нотаны жибериш ал оңой эле го. Нотаны жибергенде ошол эле кагаз менен чечилип калса да кудайга шүгүр дечи. Муну сүйлөшүү түздөн түз биздин өкүлдөр менен алардын өкүлдөрүн түздөн түз сүйлөшүү менен жумшатырып, бир аз жумшак кылып таза болгон да. Биздин жараңыбыз камалып калса ага биз укугубуз бар талап кылыш. Эмне камалды, эмне себептен, кандай дегенде. Себеби ал биздин жараныбыз. Анан башка баягы биздин жараныбыз болбогон биздин кыргыздар өкүлдөрү тээрди жашаган Кытайдын жараны болгондуктан үчүн аларга түздөн түз биз мындай бир катуу талап коюш бир аз оорураак кылат да, себеби баягы ички саясатка ирешкендей болот. А бирок ошол эле мезгилде эмне себептен андай болуп атат, эмне биздин баягы эки өлкөбүздүн арасындагы мамилебиз жакшыбы, саясатыбыз жакшы, бири бирибизге мындай бир карама каршы кандай бир маселелер жок деген нукка салып ошол менен сүйлөшүү аркылуу гана мындай бир чечкенге аракет кылыш керек да. Себеби мисалы биз мурун айтып келгенбиз да, Кытай менен мына буюрса биздин бир да мамилебиз жок, талаш тартыш боло турган, саясий жагындабы, чек ара маселеси мына буюрса чечилип калды, башка маселелер боюнча эч талаша турган эчтекебиз жок деп биз баарыбыз кубанып сүйүнүп келатканбыз. Себеби чын деле ошондой мындай бир ошондой акыбалга келгендей болгонбуз да, эгерде мисалы бир 5-6 жылды артка алып карап койсок.
Кытайдын бийлиги бул саясатын жарандарды тарбиялоо деп түшүндүргөнү маалым. Сиздин оюңузча Кытайдын Шинжаңдагы кадамына эмне себеп?
Ушу көбүнчө бул маселе менин түшүнүгүмдө ушул исламга байланыштуу болуп атат окшойт. Ушунун арты менен жанагыдай бир катуу саясат өткөзүп өздөрүнүн кыргыз баягы улутундагы жарандарын колунтук алып атканы өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү, себеби тарыхтан келген белгилүү биз үчүн нерсе, кыргыздар өзү мындай бир радикалдуу саясат исламда эч качан туткан эмес. Эч качан. Кытайда деле биздин кыргыздар ошондой эл, эч айырмабыз жок. Ошону түшүндүрүп, мына биз эч качан паранжа тагынган эмес кыргыздардын аялы. Ошол эле турмушта керек болсо баягы эркегинин жумушун кылат, аял аялдын жумушун кылганда аялдын үнү керек болсо чоңдук кылчу. Баягы мындайын айтканда да ушундай бир турмуш менен жашап келгенбиз. Эми билбейм кандай алар баягы ошого таянып атат, башка кандай бир немеге таяныш алар үчүн өтө кыйын. Ошо ислам менен эле ушунун арты менен кандай бир ушундай саясат өткөрүп атканы өкүнүчтүү, өкүнүчтүү. Дагы бир жол жөн айтканда, биздин жараныбыз болсо биз баягы тикетен тике суроо коюп тигиндей мындай кылганыбызга толук укугубуз бар, аны колдонушубуз керек. жанагы тайрык жарандыктар боюнча жанагыдай бир жолугуп кеңешип эмне болуп аткан, кандайча ошондой болуп атканын сурганга анын деле жолдору бар, ошону эми колдонушубуз керекко деп ойлойм. Анан катуу талап коюп, катуу мындай кылыш бир аз кыйыныраак го.
Ошол эле убакта Казакстан Кытайдагы казак улутундагы жарандардын абактан бошоп чыгышына таасир этип жатканы кабарланууда.
Эми бошотту, ошо бошотуп атат, анан алар баягы кайрымандык деген саясатын өткөзүп алар алып кетип атат да.
Кыргызстан деле ошондой ыкманы колдонсо болобу? Ага кандай тоскоолдуктар бар?
Эми болбойт, болот. Бир гана биздин баягы мүмкүнчүлүктөрүбүз сал чектелген да. Мына ошо эле жанагы Афганистандан келип аткан бир 30га жакын бир кишилерди Кыргызстанга келди, ошону эптеп септеп жайгаштырып эме кылып атпайбызбы? Татирде миң деген эл бар да. Айтор өтө оорчун маселе, өтө оорчун маселе, өтө сабырчылык менен чечкенге аракет кылыш керек.
Негизи эле ошол Кытайда жакындары жашаган жарандардын кайрылуусуна бийлик реакция кылышы керекпи? Тышкы иштер министрлиги да азырынча жооп кайтара элек, маалымат такталып жатканын билдирип жатат.
Эми конечно кылыш керек, сөзсүз да. Азыр эле унчукпай отуруп алган болбойт. Ошол эле дипломатиянын ар кандай тили бар да, жумшак тили бар, өкүнүчтүү тили бар, мындай болуп атканын угуп атабыз дегендей. Айтор жолдору бар. Ошол эле элчини чакырып, ошол жакта биздин элчилик бар, ошолор барып сүйлөшүп, жалаң дипломатиялык жол менен, башка жол менен биз аны чече албайбыз.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков менен маекти уктуңуз. Аны Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Кыргызстанда саат 8:00 16 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Иранда реформачыл журналист Хенгамех Шахиди 13 жылга кесилди. 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүнө карата Бишкекте бүгүн өкмөт башчынын катышуусунда талкуу өтмөкчү. Ал тапта социалдык өнүгүү министри Кыргызстанда майып балдардын жөлөк пулу 33% көбөйгөнүн маалымдады. Ооганстандагы Талибандын башкы командири Молда Абдулманан аскердик операцияда жок кылынды. Франциядагы кырдаалдан улам президент өкмөткө кайрылып демонстранттар менен сүйлөшүүгө чакырды. Карабалтадагы мунайды кайра иштеткен Джунда заводу дунун ишин иликтөө боюнча жумушчу топ түзүү сунушталууда. Израилдин тергөө органдары премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен жубайына айып коюуну сунуштады. Аскер прокуратурасы Шүйдөгү колонияда өзүн атып алды деген кызматкердин өлүмүн иликтөөгө киришти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен алдыда эл аралык баян. Тбилисиде жекшембиде миңдеген адам көчөгө чыгып, президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну бийликтен талап кылышты. Оппозициянын талапкери Григол Вашадзе саясий кризистен чыгуунун жолу катары шайлоо системасын өзгөртүп, мөөнөтүнөн эрте шайлоо өткөрүүнү сунуш кылды. 28 ноябрда Грузияда болгон шайлоонун экинчи айлампасында бийликтеги партия колдогон көз карандысыз талапкер Саломе Зарубушвили жеңген болчу. Гүлайым Ашакеева баяндап берет.
Тбилисинин башкы Руставели проспектисинде уюшулган нааразылык митингине миңдеген адам чыкты. Оппозициянын лидерлери шайлоодо добуш сатып алуу жана бурмалоо сыяктуу мыйзам бузуулар болгонун белгилешти. Эл алдына чыккан Григол Вашадзе колуна кармаган бир топ паспортту чогулгандарга көрсөттү.
Мен силерге Грузиядагы доошканада эмне табылгандыгын көрсөтөйүн. Мына булардын баары жалган паспорттор. Булар мындан 10-20 жыл мурун көзөткөн грузин жарандарынын документтери. Алар көрүштөндө жаткан жерден туруп келип, Бидзина Иванишвилинин талапкерине добуш бериштиби? Биз суктанышып жаткан демократия ушулбу?
Деген Вашадзе бириккен оппозиция шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну суранып, сотко арыз даярдап жатканын жарыялады. Улам чыгып сүйлөп жаткан активисттер шайлоодогу мыйзам бузуу фактыларын аныктоо үчүн атайын жумушчу тобун түзүүнү сунуш кылышты. Вашадзенин тарапкерлеринин бири Михаил бийликти оппозициянын талабына кулак салууга чакырды.
Мен бул жерге шайлоо акыйкаты өтпөгөн үчүн келдим. Шайлоодо толгон токой көз боймочулук болуп бурмаланды. Мен ошого каршы болуп мына ушул жерге чыктым. Бийлик бул адамдарды дагы угуп, көптөгөн шайлоочулар оппозициялык талапкерге добуш бергендигин эстен чыгарбашы абзел. Өкмөт балким мөөнөтүнөн мурун шайлоо өткөрсө оң болор.
Грузин оппозициясы койгон талабын аткарууга бийликке 16 декабрга чейин мөөнөт берди. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили шайлоонун экинчи айлампасынын алгачкы жыйынтыгы чыгаар замат эле жактоочулардын нааразылыкка чыгууга үндөгөн. Жекшембидеги акциянын катышуучуларына дагы видео байланыш аркылуу кайрылуу жасады. Саакашвили аянт орнотулган чоң экрандан артка жол жок. Күрөш жеңиш жана олигархтардын бийлигин алмаштыруу менен аяктайт. Бул күрөштө мен силердин катардамын. Силер кел деп чакырар замат мен жетем дегенде чогулгандар кыйкырык сүрөөм менен колдошту. Экс-президентке өз мекенинде сыртынан соттун өкүмү чыккандыктан ал бара албайт. Саакашвили учурда Европада жашайт. Президенттик шайлоонун эки башкы талапкери тең Саакашвилинин администрациясында тышкы иштер министринин кызматын аркалашкан. 2003 жылы Грузиядагы Роза инкылабында атагы чыккан Саакашвили өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган. 2012 жылдагы парламенттик шайлоодо анын партиясы таанымал ишкер Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясын утулуп калган. 28 ноябрдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында болсо бийликтеги грузин кыялы колдогон көз карандысыз талапкер Саломе Зурабишвили жеңди. Борбордук шайлоо комиссиясы ал шайлоочулардын добушунун 60% алганын жарыялады. Анын атаандашы оппозициялык бириккен күч кыймылынын талапкери Григол Вашадзе 40% добуш алган. Борбордук шайлоо комиссиясы көз карандысыз байкоочулардан 260 ашуун арыз келип түшкөнүн билдирген. Шайлоого байкоо салгандар, анын ичинде Transparency International Грузия уюму, добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу, шайлоочулардын добушун сатып алуу жана анын жыйынтыгын бурмалоо сыяктуу мыйзам бузуу фактыларын каттаган. Гүлайма Шакеева азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Узаган аптада чет элдик басылмаларда кандай макалалар жарык көргөнү тууралуу дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Дипломат басылмасынын Борбор Азия боюнча аналитики Кэтрин Пулс жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровдун жаман кабарларды орус тилинде жарыялабоо сунушун талдады. Акылбек Жапаров 2004 жылы Грузиянын президенти орус жана англис тилдеринде өлкөсү тууралуу негативдүү жаңылыктарды жазбоону сунуштаганын мисал келтирип, орус тилиндеги өлкөнүн аброюн түшүргөн кабарларды азайтууну айткан эле. Эгер туристтерди өлкөгө тарткыбыз келсе, жаман кабарлардын орус англис тилинде жайылуусуна бөгөт коюшубуз керек, деди ал. Бул сунуш жергиликтүү медиа да бир топ талаш тартышты жаратты. Депутат балким туристтерди тартууну көздөп жаткандыр. 2012 жылы кыргыз бийлиги чет элдиктерге визасыз кирүүгө уруксат бергенден бери туристтердин агымы көбөйдү. Бул мыйзамды 2020 жылы дагы 10 жылга узартуу каралууда. 2017 жылы Кыргызстанга 1.3 миллион чет элдик келип кеткен. 2011 жылы чет элдик туристтердин жалпы саны 800 миңден ашкан эмес. Депутат ойлогондой жаман кабарларды жашыруу менен туристтерди тартуу кыйын. Андан көрө инфраструктураны оңдоп, ар түрдүү бюрократияны айтып, туристтерге жаңы таасирлерди тартуулоо менен бул тармакты жандандырса болот деген ойдо Кэтрин Пулс.
Дүйнөлүк пресса.
Гардиан гезити Британияда улам күчөп бараткан исламофобияны токтотуу чакырыгы жасалганын кабарлайт. Өлкөдөгү мусулман уюмдары премьер-министр Тереза Мэйге, партия лидери Джереми Корбинге кайрылуу жасашты. Англиянын мусулмандар кеңеши консервативдик жана лейбористтик партиянын өкүлдөрүнө сириялык 15 жаштагы качкын баланын Хаддерсфилдде кемсинткен окуядан кийин расмий кат жолдошту. Исламофобия расисттик теңсиздикти тереңдетет. Коомдогу бул жаман адатты тез арада көзөмөлгө алууңарды өтүнөбүз, деп айтылат кайрылуу катта. Катка Манчестер, Лондон, Бирмингем, Шеффилд мусулмандар жамааттары кол коюшкан. Буга чейин Уэлстеги мусулман аялдын үйүндөгү почта кутусуна фейерверк салып кетип коркутушкан. Лондондун түштүгүндөгү хиджаб кийген аялды опузалап, Шеффилддеги өспүрүмдү коомдугуна да кемсинткен окуялар катталган. Исламофобияны изилдегендер мусулмандар өзүнчө раса болбогондуктан мындай окуяларды расизм деп кабыл албоо керектигин айтышууда. Бирок Лондондогу Патшалык коллежтин профессору Абдулкарим Вакил менен Лидс университетинин окумуштуусу Салман Саид исламофобия азырынча расисттик түшүнүк болбогону менен аны расизмге такоо жүйөлүү, себеби адам укугу бузулуп жатпайбы деген тыянак чыгарышкан.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия.нет онлайн журналында Казакстан дүйнөлүк хакерлердин жаңы жайына айланышы мүмкүн экени маалымдалат. Алсыз мыйзамдар, кибер кылмыштуулуктун алдын албоо Казакстанда онлайн кылмыш дүйнөсүн гүлдөтүшү ыктымал. Кибер чабуулдарды иликтөө жана талдоо борборунун директору директору Арман Абдырасуловтун айтымында банк эсептерин уурдаган дүйнөдөгү эң эле кооптуу кобальт аттуу хакерлер тобу Казакстанга көчүп барды. Европа биримдигинин коопсуздук кызматтары аталган топ 40 өлкөнүн банкын тоноп 1.1 миллиард доллар акча уурдаганын маалымдаган. Казакстандын банктары да хакерлерден жабыркап келет. Ошентсе да алар кадыр баркына көлөкө түшүрүүдөн чочулап кибер чабуулдар тууралуу элге маалымдабайт. Ал арада тартип сакчылары мындай кылмыштын бетин ачуу жана бөгөт коюуда алсыз. Хакерлер мурда Европа менен Орусияны эле бутага алып жатышкан. Эми акырындап Казакстанга көчүп 79 миңдей компьютердеги маалыматты уурдашты деп баяндайт басылма. Мексиканын жаңы шайланган президенти Андрес Мануэль Лопес Арадор президенттик кортежден баш тартып, чакан машинесин өзү эле жан сакчыларсыз айдап, Мехикодогу кымбат мамлекеттик резиденцияны элге музей катары ачып берип, шаан шөкөттү жашоодон баш тартканын жарыялады. Washington Post гезити Мехиконун эң чоң паркында жайгашкан Лос Пинос хан сарайы 1930-жылы курулгандан тарта эле элге жабык болгонун, жаңы президент мындан ары эми эл хан сарайга каалаганда кирип чыгаларын жар салганын жазып, мексикалыктардын ар түрдүү реакциясына себеп салган. Айрымдары сүйүнсө, кай бири биздин журт башыбыз деле башка өлкөлөрдүн лидерлериндей мыкты жайда жашаса болмок деп өкүнүп жатканын баяндайт гезит. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөздөрү берүүсүндө айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлобек Дүйшеев талдап берет.
Ургаачы деген сөздү чечмелейли. Эркек ургаачы деп коет. Аял заты жалпы жөнүнөн ургаачы аталат да, кенедей кесинде секелек кыз, бийкеч, селки, келин, аял, анан кемпир болуп карыйт. Кыргыз элинде атам замандан бери эле ургаачылардын сырттаны урмат сыйга бөлөнүп келген. Ургаачы атым болбосо уруудан чыккан эри болом деген кезинде намысына тийген эркектердин сөзүнө жооп кылып Жаңыл Мырза. Эл ичинде ургаачынын мыктысы отко жакса гүл болбойт, олжого кетсе күң болбойт деген сөз бекеринен айтылыптырбы? Дүйнөдө ал тургай өлдү деген сөздүн өзүн өлүмгө кыйбай аяп сүйлөгөн, тергеп сүйлөгөн Кыргызстан башка дагы кайсыл эл бар болду экен? Эми мына ушундай сөздөрдү айта кетели. Ажалы жетти, ажалын тапты, дүйнө салды, дүйнөдөн кайтты, дүйнөдөн өттү, каза болду, каза тапты, көз жумду, көз өттү, курман болду, жан таслим болду, ары карап кетти, ичер суусу көрөр күнү түгөндү, мерт болду, кайтыш болду, ойрон болду, маркум болду, опат болду, өмүрү өчтү, үзүлдү, тиги дүйнөгө кетти деп. Ал эми наристе бала каза болсо чырпык сынды, чымчык болуп учуп кетти, чарчап калды деген эмеспи?
Шайлобек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде
ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жаратман данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Азаттык радиосунун кыргыздын залкар жазуучусу, ойчул замандашыбыз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып, ушул жылдын июнь айында жарыялаган сынагы сонуна чыкты. Сынакка жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100 ашуун блог, бир нече аудио жана видеолор келди. Алардын ичинен залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып берген аңгеме блогдор көп түштү. Тилекке каршы редакциянын почтасына келген видео, аудио жана айрым тексттерде автордук укукка жана сапатка байланыштуу маселелер болгону үчүн сынактын талабына жооп бербейт деп табылды. Андыктан Азаттыктын жамааты кеңешип кесип сыйлыкты мыкты аңгеме жана блог жазган окурмандарга бөлүштүрүп берүүнү чечти. Демек орундар кимдерге берилгени тууралуу алдыда билесиз. Мисалы, биринчи орун Жолдошбай Осмонов, Мирзахалим Каримов, Сүйүмбай Капаров, Ырсбай Абдыраимов жана Тилаф Расулзадеге берилди. Экинчи орун Нарынкүл Назаралиевага, Кайрат Искендеровго, Эркингүл Тургунбековага, Рыскул Касымбеков, Жалис Оданбек, Мырсайыт Анарбаев жана Сакан Сатыбековго ыйгарылды. Үчүнчү орун Алимжан Алибековго, Адил Какеновго, Майя Осмонкул Улуага, Бурулхан Бакеевага жана Альшкенов аттуу көрманыбызга берилди. Ал эми кызыктыруучу сыйлыктар Меңдибек Асылбековго, Тилекбек Кудайбергеновго, Замир Алдаяровго, Калыс Кенжебаевге, Апилмаджун Темиралиевке, Абдил Ахат Курбануулуна, Авазбек Жусупбековго жана Турсунали Матазимовго ылайыктуу деп табылды. Сыйлык тапшыруу аз эми 6 декабрда күндүз саат 3:00 Азаттык радиосунун кеңсесинде өтөт. Жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Ушуну менен 3 декабрдагы таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 1.5 саатта перекресток деп аталган орусча талкууңугасыз. Аны Адилет Бектурсунов алып барат. Мен Санжар Эралиев сиз менен коштошом. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Уканыңыз үчүн ыраазычылык.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Министерством экономики Кыргызстана инициирована программа на поддержку трудящихся мигрантов и членов их семьи. Цель проекта – развитие среднего и малого бизнеса среди трудящихся мигрантов. Обсудить о том, что это и как это там будет работать, в студии «Затыка» мы пригласили инициаторов программы «Микиним» в лице начальника управления инвестиционной политики Министерства экономики Кыргызстана Каната Абдрахманова и политолога-эксперта по Евразийскому союзу Дениса Бердакова. Добрый день.
Добрый день.
Канат, расскажите нам, пожалуйста, об этом проекте. Что означает эта программа, что предлагаете делать?
Ну, вы знаете уже, что Министерством экономики была инициирована пилотная программа, которая направлена на поддержку наших трудящихся мигрантов за рубежом и непосредственно их семей. Но основная цель данной программы – это именно оказание консультационной поддержки в открытие или расширение бизнеса за счет вот тех денежных переводов, которые направляются из Российской Федерации вот, в больших объемах для поддержки вот, наших соотечественников. Но мы проводили небольшие исследования, анализ. На сегодня вы знаете, что это очень острая такая социальная и политическая тема, да, по внешней миграции, по оттоку наших наиболее активных, экономически активных граждан в Российскую Федерацию. Ну, по вот последним оценкам, уже за 9-10 месяцев объем денежных переводов трудящихся уже составляет более 1 700 000 000 долларов. Ну, то есть ежегодно эта цифра растет, и необходимо, конечно же, предложить какие-то инструменты для того, чтобы эти средства не проедались, так сказать, и не только покрывали какие-то потребительские потребности населения, но и шли на создание новых рабочих мест и дополнительных источников дохода. Поэтому мы хотели бы вот предложить такую программу, в рамках которой у нас несколько компонентов. Это обучающие мероприятия, то есть подготовка, ну, предпринимательская подготовка, обучение планированию, управлению бизнесом, подготовки бизнес-планов. Ну и в последующем те люди, которые пройдут вот этот курс подготовки, они могут обратиться в коммерческие банки для получения льготных кредитов. Мы предполагаем, что это будет финансироваться на принципах вот 1 плюс 1. Ну, суть заключается в том, что сом, инвестированный трудящимся мигрантам в экономику, будет дополнен еще одним сомом. Мы будем мобилизовать ресурсы и коммерческих банков, и других финансовых организаций, но при этом для того, чтобы эти ресурсы были доступными и ну, на наиболее таких приемлемых условиях со стороны республиканского бюджета будут выделяться средства для субсидирования этих кредитов, чтобы эти ресурсы были очень доступны.
Очень много вопросов возникло после этого. Один из самых, наверное, первых Все-таки сегодня официально у нас в России, если мы берем только одно направление, Россию, официально трудится порядка 500 или 600 тысяч. Это официальные цифры.
Да, по разным оценкам.
Как правительство собирается выявить, является ли этот человек, скажем, трудовым мигрантом, не трудовым мигрантом? Вот как этот механизм будет работать?
Ну, у нас уже есть определенный порядок подачи заявлений, в рамках которого будут требоваться документы.
То есть ему надо будет доказать, что он является трудовым мигрантом?
Безусловно.
Каким
безусловно.
Образом?
То есть это могут быть квитанции по денежным переводам с другой стороны. То есть, вот, например, господин там Алыбаев или Оразбеков переводит средства и получает непосредственно его родственник, член семьи или там первой степени родства, который уже имеет тоже право подать заявку в уполномоченный орган или в коммерческий банк для того, чтобы стать участником этой программы. И тут уже необходима как минимум доказательная база, ну, в денежных переводах на протяжении 12 месяцев в количестве не менее 4 переводов. После этого он уже может стать участником этой программы.
И сколько он должен перевести денег в Кыргызстан, чтобы принять участие в этой программе?
Сумма не фиксируется, но учитывая, что мы предполагаем, что сумма кредита будет до 1 миллиона сомов, то есть, ну, в пределах этих цифр мы будем считать, что достаточно.
То есть, смотрите, если, допустим, этот гражданин перевел в страну миллион сомов, ему автоматически вы гарантируете выдать миллион кредит. Через местные комбанки.
Это не автоматически.
И неважно, для чего и почему он переводил первоначальный миллион своим родственникам.
Здесь необходимо понимать, что эти средства будут направляться на реализацию каких-либо проектов. То есть у него должен быть соответствующий хотя бы концепт или бизнес-идея. Угу. И в последующем уже она будет дорабатываться с участием экспертов, там, со стороны государственных органов, для того, чтобы уже правильно подготовить необходимые расчеты, ну, составить соответствующий бизнес-план. И после этого уже коммерческий банк будет рассматривать. Потому что все риски по возврату будет нести тоже коммерческий.
Угу. Вот вы в самом начале отметили, что только из России, по официальным данным, за 10 месяцев перевели 1 700 000 000 долларов. Да. Но ведь это ведь деньги не только трудовых мигрантов. Мне кажется, здесь не берется учет денежные переводы мелких бизнесменов, торговцев, челноков. Денис, я знаю, ты отслеживаешь процесс экономический между странами Кыргызстана, в данном случае с Россией, так ли это, поправь, если я ошибаюсь, и как, насколько сложно будет выявить, вот именно является тот человек, который собирается участвовать в программе, является ли он, скажем, трудовым мигрантом?
Ну, по первому вопросу, там ситуация такая, что действительно у нас не проводилось еще ни одного исследования, которое бы четко показало, что все те суммы, которые проходят через коммерческие банки или всем быстрых переводов, они полностью являются деньгами трудящихся. Они уже не трудовые мигранты, они именно трудящиеся. Потому что у меня, например, вчера был в Бишкеке, пришел ко мне электрик, он 8 лет проработал в России, получал 120 тысяч рублей, и случайно, только попав в черный список, он оказался здесь. Так что его сложно назвать трудовым мигрантом, потому что, ну, у него зарплата в 2000 долларов, мое почтение. И ему очень комфортно было жить в Москве. А по тому, ну, по разным оценкам, я слышал, до 30%, там, от 10 до 50, ну, 30, по крайней мере, эту цифру я слышал, от двух-трех экспертов, суммы переводов ежегодно, это малый бизнес, услуги и так далее и тому подобное. Вот я лично могу сказать по себе, я знаю людей, бизнесменов в основном, которые ежегодно около 200 тысяч долларов переводят из России сюда в качестве оплаты за поставку швейной продукции. То есть мы можем говорить, что да, из этих там, 2 миллиардов и 400 миллионов за прошлый год, вот 200 тысяч, я могу сказать точно, что это не деньги трудовых мигрантов. Хотя просто, опять же, спорно, да, это деньги за оплату той продукции, но, с другой стороны, те люди, которые здесь шьют эту одежду, можно сказать, они работают на экспорт, то есть очень все это прыгает, потому что были, например, случаи, когда там 15-16 года в России резкая девальвация рубля, а мы в долларах через год, там же в 17 году мы показываем рост чуть ли не в полтора раза. То есть, ну, зарплаты наших трудящихся в России на полтора раза не увеличились. Да, они стали больше. Наши трудящиеся получили настолько много прав, что в России в целом у них, ну, лучше состояние, чем, скажем, граждан Узбекистана или Таджикистана. Но явно не в два раза, да? То есть, мы говорим, что, возможно, бизнес почувствовал эту нишу, идет через нее. Но к этому же плюс мы не считаем деньги, идущие по хавале, да? То есть, так, сколько там? Может, там полмиллиарда еще. То есть, мы можем говорить, что поток финансовый между Россией и Кыргызстаном в целом 3 миллиарда долларов в год спокойно. Вот сколько из них денег мигрант, трудящихся, спорно. По самой программе. Да, программа важная, нужная, интересная, но имеет это, конечно же, ограничения. Да, это программа не поддержки, как и профессиональных, на мой взгляд, инвесторов. Там гораздо все сложнее, для них нужна правовая система развития, реально работающие какие-то моменты, институты в первую очередь. Ну, им интересно, явно там от 100 тысяч долларов и выше. Данная программа, вот сейчас мы услышали от представителя Минэкономики, сам механизм, я понял, что он вполне адекватный. Да? То есть, просто в СМИ не было этой информации. Сейчас понятно, как человек докажет, что он человек, который переводит все деньги. Другое дело, что эта программа, она не будет сильно массовой, мы не говорим даже о 1% вообще всех там жен, к примеру, да, наших мигрантов или трудящихся, это что-то там сотни, может быть, тысячу людей максимум, у которых явно уже есть свой небольшой бизнес, им требуются деньги больше на развитие. Там, скажем, с мужем начали, открыли лепешечную где-нибудь в Паше, а бизнес более-менее работает, там то и учиться детей, которые отнимают огромное количество времени, муж уехал на заработки, начинает переслать деньги, но, скажем, не хватает там 200-300 тысяч сомов для расширения или закупки муки на зиму, там что-то подобное. Муж там переслал 150, ну, неплохо было бы подействующий уже небольшой микро-микро-микро-бизнес до взять кредит, да, потому что нужно понимать, когда вот мы услышали, что прежде всего коммерческие банки будут оценивать степень риска, бизнес-планы выдавать, ну, нужно понимать интересы коммерческого банка. Нет бизнеса, нет залога, нет опыта ведения бизнеса. Скажут, программа хорошая, идите лесом. То есть мы говорим о микро, но все-таки действующем бизнесе. Те какие-то. Просто я слышал дискуссию о том, что вот завтра женщина в Баткине, у которой 6 детей, она ходит каждый день за 5 километров, таскает воду, а пойдет, так она возьмет миллиончик, вложит свой и откроет что-то. Нет, у нее времени просто это нет, да и опыта нет. И, как показал мой опыт...
И за спиной еще шестеро детей.
Да, это постоянно не учитывают вот у нас, что то и четверо детей, с учетом отсутствия там инфраструктуры, все, бизнес там никакой невозможен в принципе. Это речь идет о сотнях и тысячах людей по Кыргызстану, у которых маленький есть бизнес, их поддержат, и это хорошо, потому что отсутствие дешевого кредита, ну, хотя бы 3-4% и меньше, да, это, пожалуй, ну, то, что убивает наш бизнес. Вот микробизнес, именно микро.
Вот вы говорите, что анализировали, прежде чем предлагать эту программу. Наверняка у вас есть какие-то данные, в каких сферах, собственно, эта программа должна заработать или, собственно, на что вы рассчитываете?
Ну, вы знаете, вот по статистике, вот в основном выезжают именно жители южных регионов, да, то есть практически 80-90% всех трудящихся за рубежом наших соотечественников, они выходцы из Баткенской, Джалабадской, Ошской области. Поэтому мы, безусловно, будем делать акцент на эти три региона, но в то же время у нас уже есть предварительная разбивка по финансированию. Мы предполагаем, что 30% от общего объема будут направлены на Бишкек и Ош, то есть 10% на Бишкек, 20% на Ош, и 70% уйдут уже на регионы. Помимо этого, вот вы сказали, что да, будут необходимы подтверждающие документы, это мы тоже понимаем. Мы не хотели усложнять и бюрократизировать до там, кучи справок и получения там, подтверждения от работодателя и так далее. Поэтому мы на начальном этапе хотели бы вообще пропилотировать и посмотреть, какие будут в процессе уже возникнут вопросы. Мы планируем, что эта программа будет охватывать 19-20 годы, но в процессе мы, так как это сейчас у нас на этапе обсуждения, мы будем еще ее, безусловно, дополнять, совершенствовать с учетом поступающих предложений как от профильных ведомств, так и, может быть, непосредственно от самих мигрантов, трудящихся, от диаспор, которые работают по линии Министерства иностранных дел, от консульских служб. То есть мы, безусловно, будем рассматривать все предложения, которые будут
поступать. А в каких сферах вы рассчитываете, что этот проект заработает? Ну, и в лучшем?
Это, как правило, микропредпринимательство, то есть это сфера сельского хозяйства, это, может быть, небольшие ремесленничества, то есть мы разрабатываем уже концепцию развития ремесленничества и думаем, что это тоже будет способствовать именно дополнять эту программу различными методичками, различными, инструкциями по подготовке, брендированию, маркетингу, сбыту и там, выходу вплоть до на внешние рынки, да, то есть своей продукции. То есть это одна из составляющих будет рассмотреть возможность экспортировать какую-то продукцию, пусть может быть с сельской местности в город, если это с города, может быть за пределы республики. Поэтому мы планируем, что это будет охватывать и переработку, и сельское хозяйство, и сферу услуг, и торговлю. То есть все направления, которые, за исключением, безусловно, там табачной, алкогольной отрасли и так далее. Но по суммам у нас кредитование будет до 1 миллиона сомов, поэтому уже можно понимать, да?
Угу. Вот как раз о суммах вы затронули. А сколько вообще государство обойдется проект, и на каких условиях будет сотрудничать с комбанками? Будут ли это какие-то субсидии или какие-то гарантии?
В нашем проекте решение правительства мы... в постановляющей части ставим задачу Министерству финансов заключить уже финансовые соглашения, отдельные партнерские соглашения с коммерческими банками, с финансово-кредитными организациями по субсидированию. То есть это уже будет обсуждаться непосредственно с коммерческими банками, на каких условиях, по стоимости их средств, то есть операционные затраты и так далее, которые потом уже будут субсидироваться со стороны республиканского бюджета. По мере поступления здесь есть определенные плюсы в том, что это не будет прямое кредитование из республиканского бюджета, то есть мы можем охватить намного больше граждан или получателей этих кредитов за счет того, что мы просто будем субсидировать процент.
Государство при этом гарантирует комбанкам вернуть эти деньги?
Нет, это будут уже риски нести непосредственно сами комбанки. Мы будем только покрывать им ту процентную ставку, которая... то есть мы будем субсидировать процентную ставку для того, чтобы эти кредиты были не там свыше 10%.
А сколько процентов готовы субсидировать? И поскольку в конечном итоге будут отдаваться кредиты?
Мы полагаем, что в районе 5% это будут уже более доступные кредиты для...
Для конечного потребителя?
Да, для конечного потребителя.
При этом субсидировать?
От 8 до 10% мы ориентировочно можем так пока индикативно обозначить.
То есть у нас в Комбанке по-прежнему очень высокий процент доставки.
Да, конечно.
В этом направлении пока Минэкономики не работает.
Это стоимость ресурсов, это, понимаете, то есть сам Комбанк привлекает эти средства там по различным линиям, то есть это и там за счет дополнительных внешних займов каких-то, либо же отдельные какие-то кредитные линии по республиканскому бюджету, то есть там есть экспортоориентированные, есть финансирование сельского хозяйства, по каждой программе есть определенные ставки, и уже комбанки сверху ставят свои операционные затраты, дополнительно те риски, которые несут при выдаче и обслуживании кредита, и, безусловно, эта ставка сразу же поднимается уже в разы.
Насколько этот проект ляжет на плечи правительства, государственной казне, и так, которые, собственно, почти еле сводят концы с концами?
Вы знаете, у нас по линии финансирования сельского хозяйства, в принципе, были выделены очень хорошие суммы для поддержки фермеров, но... Я думаю, эта программа, она будет иметь более такой эффективный результат. Почему? Потому что мы будем не только способствовать развитию малого и среднего бизнеса путем там улучшения доступа к финансовым ресурсам, но в том числе за счет подготовки именно предпринимательских навыков. То есть здесь будет сопровождаться участник программы от начала, то есть от самой инициативы до получения, то есть кредита, начала запуска своего проекта или там дела, и в последующем это будет еще и, безусловно, потом, то есть будет проводиться мониторинг, оценка эффективности этих инициатив, проектов уже со стороны и коммерческих банков, и уполномоченных органов.
Денис, вопрос об эффективности. Насколько эффективно, если брать в учет, что у нас в стране уже несколько лет работает Кыргызско-Российский фонд развития, который также выдает по низким процентам хорошие кредиты?
Нет, абсолютно разные
вещи. Да, пожалуйста.
Кыргызско-Российский фонд развития, условно, сильно условно, если в этом меньше 100 тысяч долларов не просите, вы ему не интересны. Его операционные расходы на просто осмотреть вашу заявку могут составить 10-15 тысяч долларов минимум, да? Просто проанализировать ваш бизнес, потратить время сотрудников, там несколько месяцев, аренда офиса и так далее. Поэтому Кыргызский российский фонд, откровенно говоря, для очень крупного бизнеса в Кыргызстане, это просто единица, кто им может воспользоваться, поэтому он до конца и не выбран.
Но там ведь в последний раз снижали пороговые суммы.
Пороговые суммы, лепешечнику не надо 200 тысяч долларов или миллион долларов. Просто вопрос абсолютно в этом.
Я просто, вопрос мой заключается в том, насколько эта программа действительно заработает и по этой программе
получит. Я думаю, она заработает, она будет крайне эффективна. Мы говорим о количестве, она может быть, ее плодами используется, но реально 150 человек в стране. Государство здесь толком ничего не теряет, толком не рискует. Она покроет проценты, люди увеличат свой бизнес, покормят семью. Да, на экономику в целом влияние, что-то в районе нуля, откровенно говоря, по моим оценкам. Но вот там 150, а может 1500 семей, они смогут развить свой маленький бизнес, скажем, с 2 гектаров до 15. Это польза, опять же, нужно, это не глобальная панацея, но для узкой целевой аудитории это хороший инструмент.
Я могу не согласиться, потому что, вообще по тому спросу к кредитным ресурсам мы видим, что и в регионах очень много желающих именно начать свое дело, но есть проблемы получения доступа к финансированию. То есть вот проблема, например, у женской части населения – это залоговое обеспечение, потому что вся недвижимость, она, как правило, зарегистрирована на мужьях. К примеру, да, у нас был проект по развитию женского предпринимательства, он финансировался Азиатским банком развития. Вот в рамках этого проекта мы пилотировали новые финансовые инструменты по линии микрокредитных организаций, то есть вот как раз с учетом специфики потребностей женщин, которые проживают в сельской местности. Мы посмотрели, изучили, пропилотировали совместно с партнерскими финансовыми организациями несколько продуктов. И вы знаете, у нас очень хорошие показатели по возвратности, и по увеличению доходности, и по реинвестированию этих средств. То есть помимо того, что они были обучены финансовой грамотности, бизнес-планированию и так далее, они смогли увеличить и общую, доходную часть. Помимо этого, они где-то на процентов 15-20 расширили свой действующий бизнес. И где-то каждая заявка, которая была, она создала, у нас там процентовка была, дополнительно пол рабочего места.
По поводу обучения. Кто этим будет заниматься? Кто будет учить население писать бизнес-проекты?
Да, мы в самом начале уже сразу же обозначили, что это должна быть комплексная программа, не только получение финансирования, но и подготовка. То есть развитие таких предпринимательских навыков, и здесь будет сопровождаться, в смысле, заявка, начало, то есть у человека есть бизнес-идея, но он не может ее правильно оформить, то есть составить там необходимые расчеты, и в этом плане мы будем сопровождать, то есть оказывать консультационную, экспертную помощь для того, чтобы они могли подать уже эту заявку в банк. Помимо этого, у нас сейчас идет инициатива по созданию центров обслуживания бизнеса. То есть мы во всех регионах будем открывать точки по обслуживанию бизнеса, где будут предоставляться консультации для предпринимателей любого масштаба. Да? И в комплексе мы хотим связать, то есть и обучение, подготовку с доступом к этим ресурсам. Помимо этого, мы полагаем, что и необходимо обучить местные органы власти, то есть чтобы они на местах сами тоже могли оказывать такие услуги. И то есть мы выборочно посмотрим на начальном этапе с более таких, может быть, крупных населенных пунктов, да, подготовку, и самих сотрудников местных органов власти, чтобы они уже обучали население.
Кто конкретно будет отвечать за именно грамотность в сфере бизнеса? Население.
Здесь Министерство экономики будет вести лидирующую роль однозначно, но учитывая, что здесь будут задействованы и другие госорганы, возможно, и сама государственная служба миграции. Возможно, будут у нас задействованы представители гарантийного фонда, потому что они тоже у нас вовлечены будут в эту программу, так как вот этот гарантийный фонд как раз-таки покрывает недостающую часть залогового обеспечения, и мы думаем, что это будет как раз хорошим дополнением этой программы.
Денис, а на ваш взгляд, предпринимательская грамотность в регионе, какова она сегодня? Нуждается ли в помощи обучающим? Либо уже люди там в регионах уже научились давно вести бизнес и писать проекты. Насколько вот этот момент станет сложным или не сложным в получении этих кредитов?
Ну, писать проекты – это огромная проблема. Я вот сколько с госслужащими работал, даже по северным областям, которые ближе к Бишкеку, даже там в целом ряде крупных Айлук-Мату или даже небольших городах по Иссык-Кулю, люди абсолютно безграмотные в плане составления каких-либо документов, ну, тем более бизнес-плана. Это раз. Во-первых, ну, есть сомнение, что вообще кто-то кого-то чему-то научит. В целом, люди, которые имеют дело с деньгами, там, не знаю, поле у него или парикмахерское, вот у него в голове бизнес-план, он вообще прекрасно знает, на что ему деньги, куда, потому что все бизнес действующий, это постоянный самоконтроль, да? А для него, получается, ему деньги нужны, и для него... Ну, без бизнес-плана ему будет посложнее, но как-то справиться. Если бизнес уже есть, уже что-то куда-то можно...
Нужно будет устно объяснить Комбанку,
да,
представителю,
да,
Комбанка.
Да. Тут требуется переводчик, который говорит, ага, я тебя понял, давай сейчас на бумаге изложим. Потому что Комбанк говорит, бумажечку, куда это, на счеты, платежи, куда платишь. А человеку обычно очень сложно все это перевести в какие-то бумажные варианты. Потому что в Комбанке сколько уже лет 20 бьются, они говорят, ну, вот приходит человек, и говорит, залог есть, дай просто залог, да, потому что твой бизнес-план ты все равно ему следовать не будешь. А в целом инициатива, конечно, прекрасна, потому что людей нужно обучать. Просто у нас настолько примитивные бизнесы, как таковые. Ну, какая там бизнес-схема? Купи картошку, продай. Так Минсельхоз у нас постоянно заламывает эту работу. То есть, во-первых, он ничего не рекомендует, что купить, что продать. Поэтому у нас то чеснока в этом году много. Проблем огромное количество, множество. С консультацией нужны, но для уровня такого бизнеса повыше. Да? У человека хотя бы там 50-100 гектаров. Ну, или хотя бы уже 2-3 продуктовых магазина в Аше. Да? Вот тогда есть такая очень узкая прослойка людей, я с ними встречался. Они уже начинают понимать, что когда 2-3 магазина, ты уже приходишь на уровень бизнесмена. А не просто сижу, торгую возле дома там в чем-то. А им нужно планирование, как бы слышать следующую точку. Потому что каждая последующая
вот как
точка...
Как быть таким людям, которые не знают, что такое бизнес-план? Но есть идеи.
Ну, вот откроются центры, они пойдут, изложат, там насколько смогут, настолько помогут.
То есть, я хочу выяснить, как это будет выглядеть, какими будет это будут бизнес-центры.
Будет проводиться информационная кампания, то есть разъяснительная такая работа на местах с выездами в регионы. Мы будем подключать и МСУ, и другие наши филиалы, которые вот есть на местах в регионах, то есть через представительства вот, и Российско-Кыргызского фонда, они тоже изъявили готовность в участии в этой программе, то есть именно в части обучения, подготовки. Кроме этого, по линии комбанков мы будем готовить и сами комбанки, специалистов коммерческих банков. Ну и в последующем они уже будут предоставлять вот эти обучающие курсы там на местах. Вот, поэтому обязательным компонентом, обязательной составляющей будет повышение информированности о возможностях развития бизнеса или создания своего дела. То есть это отдельная часть этой программы, это даже первоочередная часть этой программы. И в последующем они, то есть после информационной составляющей, они могут уже участвовать в обучающих курсах. После обучающих курсов они могут подавать уже на получение кредита. После получения кредита будет сопровождаться, мониторинг будет проводиться и какие-то дополнительные консультации. Поэтому это вот, ну вот в таком формате мы хотели реализовать.
У нас очень мало времени остается. Денис, хотел бы спросить еще, какие вы видите минусы, угрозы, которые, возможно, возникнут в этом проекте?
Скажем так, сама концепция выглядит правильно, логично. Минусы – это, как всегда, операционное управление, да, потому что может столкнуться с тем, что чем столкнулся Кыргызско-Российский фонд. То есть, вот, государство говорит, покрываю там какие-то расходы, комбанки скажут так, вот они просто не станут вникать в дело каждого, помогать ему с этими бизнес-планами. Те, кто сами смогут, ну, у кого есть уже небольшой опыт, подадут коммерческий банк, их обслужат, скажут, классно, мне там государство гарантирует проценты. Очень хорошо. А масштабность или там 80% всего этого успеха – это вот именно вот работа на местах. Насколько органы МСУ, насколько региональные подразделения целого ряда министерств смогут, потянут, захотят и вложат свои силы. Вот это весь вопрос. Иначе получится хорошая программа, но, опять же, сотни или небольшая тысяча людей, которые технически смогут это подать. Потому что есть люди, у которых есть бизнес, и им говорят, так, какая программа, любая, да, там, гендерная, региональная, они готовы взять деньги под любую программу, и они смогут. Но чтобы это получило какой-то охват, и действительно женское участие было высокое, потому что женщины, они ответственнее, и платят ответственнее, и к созданию бизнеса подходят ответственнее. Но и там и грамотность, да, в ряде областей очень низкая. Особенно по южным областям женская грамотность, ну, работа с документом, она крайне низкая.
Спасибо большое. На затыке обсуждали новую программу, которую инициирует Минэконом для поддержки трудовых мигрантов и членов их семьи. О проекте можно почитать на сайте правительства Кыргызской Республики. В гостях на затыке были начальник управления инвестиционной политики Министерства экономики Кыргызстана Канат Абдрахманов и политолог, эксперт по Евразийскому союзу Денис Бердаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.